Мы продолжим то, что мы начали в прошлое воскресенье с вами, и я желаю сегодня дальше продолжить эту же тему. Взаимоотношения в церкви по Писанию. Мы, не знаю, или к сожалению, или к радости, мы еще пока на земле находимся, еще не в вечных обителях, и поэтому нам очень важно, нужно и необходимо знать о том, каковы истинно библейские взаимоотношения среди народа Божия. Так вот, дорогие мои, когда в прошлый раз, это я читал, Римлянам 15 глава, 7 стихов сначала. Римлянам 15 глава, сначала 7 стихов. Здесь апостол Павел пишет: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано, было прежде написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. Кто из вас помнит то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье? Я только немножко напомню вам о том, что одним из таких самых спорных вопросов в церквах во все времена, на протяжении всех этих 2000 лет, это был вопрос взаимоотношений, что правильно, что неправильно. Так вот, ни одно поколение не было свободно от разрешения этого вопроса. Мы с вами там говорили, что даже во втором веке и в третьем веке некоторые ведущие богословы того времени, они написали замечательные труды именно по этому поводу, что правильно и что неправильно. Так вот, дорогие мои, первое, о чем мы говорили в прошлый раз, это общее сходство всех церквей всех веков. Да, несмотря на то, что нас разделяет, скажем, расстояние в 2000 лет с церквами первого века, тем не менее, мы имеем некоторые удивительные сходства, которые характерны для церквей всех времен. Так вот, дорогие мои, общее сходство – это вопрос взаимоотношений в церкви. Это только один из вопросов, который существует и который характеризует это общее сходство между церквами всех времен. И в этом вопросе мы ничем не отличаемся от тех же церквей. Конечно, мы на сегодняшний день не спорим о пище, как здесь написано в 14 главе. Вот мы об этом не спорим. Вот, тем не менее, взаимоотношения не осуществляются, или вернее, не всегда осуществляются по библейским нормам и правилам. Кто-то различает дни, а кто и не различает дни. Да, вы скажете это в отношении того, что различается и в Израиле, и чего, или что не отличает те верующие, которые не из еврейского народа. Однако же мы можем перейти в настоящее время, и мы видим, что сегодня многие члены церкви именно этим болеют, что они не различают дни. Вот. Разве мы свободны от этого вопроса? Нет. По той причине, что Если Писание говорит о том, что воскресный день – это день, который посвящен для Господа, это Его день, Ему принадлежит, для чего? Чтобы верующий церковь могла вместе собраться для совместного поклонения Господу, для того, чтобы поучаться, чтобы наслаждаться Его священным Писанием. Тем не менее, для некоторых людей воскресный день – это обычный день, он ничем не отличается от других дней всей этой недели. Праздничные дни – то же самое здесь не имеется в виду, что мы не празднуем тех праздников, о которых говорит Ветхий Завет, предназначенных для народа израильского. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что мы имеем праздники, которые для нас имеют очень огромную значимость. Когда мы празднуем, скажем, праздник Рождества Господа Иисуса Христа, да, вы не найдете в Евангелии повеление праздновать Рождество или Пасху, но тем не менее для нас это очень знаменательная дата. Мы христиане, мы празднуем, мы вспоминаем об этом. И, конечно, не совсем хорошо, когда люди не делают различия. Я помню в церкви, где я вырос, в нашей там сельской церкви был брат один, я уже когда-то рассказывал. И хотя мне было 10 лет в то время, он один раз на Рождество вышел и говорит, а мне все равно, какой праздник, праздник Рождество или праздник Пасхи. И это был первый день Рождества, и он давай петь на первый день Рождества «Христос воскрес из мертвых». Ну, конечно, мы можем в любой день петь и те песни, и все, но тем не менее мы согласились праздновать Рождество. Вот, и если Рождество, то Рождество. Или, скажем, в Симферополе у нас был один диакон, я не знаю, помнят ли наши, один раз на первый день Пасхи, как раз, когда множество народа, церковь вся была заполнена, то же самое. Встал и говорит, а мне все равно, что и на первый день Пасхи он открывает Евангелие Матфея, только не 28 главу, а первую главу открывает и начинает читать родословные, объяснять, кто такая Раав-блудница, что это такая специальность у нее. Вот я говорю, токарь, она блудница. И это тоже, и это верующие люди, вы понимаете, и один, и второй, вот, верующие люди, вот, и они не потому, что они что-то хотят, нет, поэтому, дорогие, вот это сходство, оно всегда было, есть и будет, когда люди имеют вот эти вот такие понятия свои. Так вот, какой выход из этого положения? И мы в прошлый раз говорили, что апостол Павел нам говорит, с чего начинаются правильные библейские взаимоотношения, с чего не унижай другого. То есть унижение другого недопустимо среди народа Божьего. Вот что мы должны уразуметь. Недопустимо это явление не для церкви. Поймите, никакие доводы не дают нам права унижать и оскорблять другого человека, который находится в церкви. Мы имеем замечательные ветхозаветные примеры на этот счет. Два человека, Авраам и Лот. Да, Авраам – отец всех верующих. Лота обычно мы ставим, конечно, очень низко, вот, потому что, видите ли, он избрал Содом и Гоморру и тому подобное. Но вы посмотрите на взаимоотношение Авраама к своему неразумному племяннику, который тоже был верующим. Посмотрите, Священное Писание уже в Новом Завете называет этого человека праведником. Петр пишет, ибо этот праведник, живя между ними, между кем? Между этими нечестивыми людьми в Содоме и Гоморре, ежедневно мучился в праведной душе своей. Вы где-нибудь находите в Библии, чтобы Лот говорит, ну, племянника ж мне Бог дал, в действительности. Ни одного осуждения, ничего мы не находим. Вот оно, взаимоотношения, милые. Никакие доводы недопустимы и не дают нам права унижать другого человека. Вот что говорит Священное Писание. Третье, о чем мы говорили в прошлый раз, я кратко напоминаю вам. Вот основания недопустимости унижения другого человека. Какое основание у нас есть, что мы не можем осуждать другого человека? Что это значит? Почему? Третий стих говорит, потому что Бог принял его вот таким, как он есть. Вот оно что. Четвертый стих. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом, стоит ли он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот что говорит апостол Павел. Смотрите, следующее, почему 10 стих, что ты осуждаешь брата твоего, или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. О, это уже серьезное основание, которое дает нам вот это право не поносить и не унижать, запрещает это делать. Почему? Потому что Павел пишет, нам всем, и этим слабеньким, и сильным всем предстоит предстать на суд Христов. Вот о чем говорит нам Священное Писание. Тем более, что Павел как бы усиливает это для тех, кто не совсем понимает, что это значит предстать на суд Христов. Он берет ветхозаветный текст, 11 стих, и говорит, «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Вот оно что, оказывается, что всем нам, пишет он в втором послании к Коринфянам, должно явиться предсудилище Христово должно, вот оно что. То есть абсолютный Божий суверенитет, суверенитет Господа Иисуса Христа, ибо Бог сам не судит, а весь суд свой отдал Сыну Своему Единородному. Помните проповедь апостола Павла в Ареопаге, чем он заканчивает? О том, что Бог ныне всем и повсюду повелевает покаяться, ибо он назначил день, в который праведно будет судить весь мир посредством кого? Предопределенного им мужа, то есть Господа Иисуса Христа. Итак, 12 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вот что говорит нам Священное Писание. Итак, хорошо, вы скажете, а что же нам делать? Как быть в этом отношении? Альтернатива. Четвертое. Вот об этом мы сегодня и посмотрим детально. Альтернатива недопустимости унижения другого человека. Это не просто Писание запрещает и все. Хорошо, нам нужно знать, что Писание дает нам взамен. Если оно что-то запрещает, то вместо этого запрета Священное Писание дает что-то лучшее, более совершенное, более полезное, что служит к нашему взаимному назиданию и созиданию тела Господня. Итак, что нам делать? Что взамен этого идет? Восьмой стих, смотрите, вот что. «Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем, потому что живем ли или умираем, мы всегда Господни». Вот что нам говорит Священное Писание. Итак, дорогие, какая альтернатива? Если мы, как верующие люди, хотим видеть церковь в надлежащем состоянии, вы не ищите ее на стороне и не бегайте где-то, где найти хорошую церковь. Если вы хотите видеть свою церковь в надлежащем духовном состоянии, если вы хотите повлиять на своих братьев и на своих сестер, если вы хотите повлиять на членов своих семей, на своих мужей, на своих жен, на своих детей и тому подобное, есть альтернатива. Какая? Начните жить для Господа. Вот она, Посвященность Господу, она должна заполнять нашу жизнь постоянно, каждый день. Вот в чем смысл нашей жизни. Живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Почему? Потому что мы всегда Господни. Вот о чем говорит Священное Писание. Так вот, в чем заключается смысл нашей жизни? Она должна быть наполнена им. Мы в нем, и он в нас. То есть стремление жить им, ибо мы им живем, так говорит апостол Павел. Хотим мы того или не хотим, дорогие мои, я хочу, чтобы вы знали, что мы не можем изменить других людей. Мы должны уразуметь этого, где бы мы ни были, в церкви, в семье, супруги, детей. Мы не можем изменить характер своих детей, своих супругов. Мы не можем изменить характер наших членов церкви. Даже не пытайтесь это сделать. Но что говорит Священное Писание? Изменяться нужно каждому лично. Почему? Да потому, что изменяясь, мы тем не менее можем оказывать влияние на других людей. То есть мы должны начать жить для Господа. Наше сознание должно быть наполнено им, Его повелениями, Его словами, Его заповедями. Вот оно что. Что бы мы ни делали, мы можем оказать влияние своим поведением святой богобоязненной жизни. Вот о чем говорит Священное Писание. Поэтому от каждого из нас в общении друг с другом исходит влияние побуждать другого человека либо на доброе, либо на худое. Вы замечаете, что так говорит Священное Писание? Вы знаете, грех не был бы так ужасен, страшен для нас, если бы он затрагивал только одного человека. Ну и пусть он себе грешит, если ему так нравится. Но нет, ужас греха состоит в том, что он влечет за собой целую цепь грехов и оказывает влияние на тех, с кем мы общаемся. Ну, например, Павел пишет следующие слова, посмотрите. «Худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы». Вот оно что. То есть оказывает влияние. Поэтому Священное Писание запрещает. Оно говорит, выйдите, отделитесь, что общего у света со тьмой. Так вот, дорогие мои, если мы берем даже этот пример, который я вам сказал, пример Адама, и, то есть Авраама и Лота, их взаимоотношения, Авраам никогда не возмущался. Нигде не написано, чтобы Авраам говорил, вы посмотрите на моего племянничка, куда он пошел, где он поселился, да эти содомляне, да это же грех, что они делают. Нет, абсолютно ничего нет. Более того, то, что Лот избрал Содом и Гоморру и там поселился, оно нисколько не повлияло на духовность Авраама. Кто ходатайствует за своего племянника? Вы помните, когда встретился ангел, пришел к Аврааму? И Авраам ходатайствует. Посмотрите, когда Лот попал в беду, в бедствие, когда он попал в плен, что делает Авраам? Он говорит, ну, видишь, я же учил, я же говорил тебе, как если бы перевести на сегодняшние наши взаимоотношения, то Авраам бы сказал, вот что делает непослушание, я говорил, я учил и тому подобное, вот теперь пожинай плоды своего поступка. Авраам даже и слова не говорит, но когда он узнал, что Лот попал туда в плен, Авраам тут же, не раздумывая, вооружая всех своих рабов, которых было больше 300, и он тут же помогает и освобождает своего неразумного племянничка. Вот оно что, милые, начните жить жизнью, посвященной для Господа. Но нам хочется замечание делать. Поймите, что наша сила, или вернее, сила нашей духовности не заключается в осуждении или в обличении, а сила нашей духовности заключается в посвященности всецело самого себя Господу. Вы помните, Иерусалимская церковь, они пребывали в Слове, они пребывали в учении Господа Иисуса Христа, и их жизнь настолько повлияла на окружающую среду того времени, что они написаны, они пребывали у любви всего народа. Оказывается, что церковь может оказывать влияние на окружающий мир, если она живет исключительно священным писанием по закону, по нормам и правилам, данным Богом для церкви. Конечно, враг никогда не оставляет церковь, понятное дело. Это другой вопрос, о чем говорит священное писание. Но тем не менее, вот эта жизнь посвящения Господу, она оказывает влияние. Иначе, если бы она не оказывала влияние, посмотрите, если вы читали истории период реформации или же период, когда свирепствовала испанская инквизиция в Европе. Я говорил вам, я на прошлой неделе мы с женой были в Сан-Диего и посетили этот музей, где показаны все эти ужасные приборы, тортуры, которые мы казнили первых христиан, и там огромная-огромная эта комната. Я даже не представлял себе, никогда не думал, что это может такое быть изощренное количество, множество всяких-всяких изощрений, именно для того, чтобы мучить этих людей. Я просто поражаю, как они могли выдерживать? Моя жена даже до половины не дошла, она ушла. Оттуда не могла даже смотреть на эти все приготовления, которые бы они мучили, и бесов изгоняли с этих ведьм и тому подобное. Я решил до конца досмотреть, но после всего этого, знаете, как-то я размышлял, и мы домой ехали, я думаю, этих людей мучили, сжигали на кострах, их растягивали, вырывали руки, ноги с них, этих людей все. Но их посвященность Господу настолько была очевидна, что она оказывала влияние даже на тех, которые мучили этих людей. И несмотря на вот эти ужасные гонения на христиан, тем не менее, церковь пополнялась каждый день. Потому что эти люди жили Господом. Их сознание было наполнено Господом. К сожалению, мы сегодня так редко наблюдаем подобную посвященность, когда нас никто не гонит и никто не бьет. Так вот, дорогие мои, Писание говорит нам, начните жить для Господа. Смотрите, что мы прочитали здесь, в 15 главе. И почему я возвратился в 14 главу? По той причине, что для того, чтобы уразуметь вот этих 7 стихов 15 главы, нам нужно вернуться туда, в начале 14, и всю эту главу уразуметь. И мы за эти два воскресенья хотел бы в общем посмотреть на то, что говорит апостол Павел о наших взаимоотношениях, чтобы они были именно такими, какими он говорит здесь в начале 15 главы. И он, посмотрите, что он говорит об Иисусе Христе. Итак, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Хорошо. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И подводя черту, он говорит, почему? Потому что и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Вот что значит. Потому что Он всецело, полностью посвятил Себя на исполнение Божьего плана, на исполнение того, что было предначертано Небесной Троице еще прежде создания мира. И потому Он говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Христос говорит: «Слова, которые Я говорю, не Мои слова, но слова пославшего Меня». Вот оно что, и оно, оказывается, влияние полностью, полная посвященность для Господа. И оно оказывает. Я люблю читать истории наших предшественников, которые жили столетия тому назад, как они жили именно вот в эти периоды ужасного гонения, или же, скажем, переселенцы, которые приехали сюда, пилигримы в Америку, и они потом продвигались сюда на Запад. И я читал об одном докторе, он был врач, который тоже жил где-то уже здесь недалеко, вот, но тем не менее в то время не было ни машин, ничего, вот, и он в одно из воскресений было назначено его свадьба и все, и вот он едет уже для того, чтобы в церкви сочетали он и его невеста, и вдруг на взмыленной лошади вот их встречает один из тоже живущих здесь, который живет где-то за миль 50 от этого ихнего небольшого поселения, вот, и говорит о том, что его жена находится в ужасном состоянии, она не может разродиться, если врач не вмешается, тогда она умрет. А он едет на сочетание. Гости приглашены, продукты все уже заготовлены, все, что полагается для свадьбы. Что делать? Он едет. Невеста не очень-то приветствует, но он ей говорит: «Хорошо, ты представь себя в положении той женщины». И они помчались. Конечно, это сейчас 40 миль проехать, это даже час не надо ехать. Но на лошади скакать, это не так-то просто проскакать 40-50 миль. Это нужно почти весь день. Да, свадьба была отложена на 2 недели. Но он вернулся в полном благополучии. Жена разродилась. Он еще остался на пару дней, чтобы в действительности она себя хорошо могла почувствовать. Так что все хорошо закончилось. Почему? Потому что мы не себе служим. Вот оно что. Ибо Христос не себе угождал. Вот к чему призывает Священное Писание. Мы в первую очередь стараемся осудить человека. Мы в первую очередь стараемся другое сделать замечание и тому подобное. Все. Но дело в том, что цель увещания, говорит Священное Писание, есть любовь от чистого сердца. И вы не знаете, почему тот или иной человек сделал или сказал, или так именно поступил. То есть мы не знаем этого, поэтому нам нужно прежде всего подумать о том, что мы говорим, послужит ли то, что мы говорим, этому человеку во благо, укрепит ли оно его духовно, даст ли оно ему надежду. Поэтому Писание говорит о том, что наша сила не в осуждении других, а наша духовная сила заключается в посвященности себя Господу. Итак, смотрите, Христос говорит: «Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Вот чему зовет нас Господь. Итак, что есть церковь, дорогие мои? Церковь, 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе Христе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». 17 стих. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрение от людей. Вот оно что. Дорогие мои, один человек ест, а другой человек не ест этого. Не осуждай. Один человек празднует, а другой на Рождество поет «Христос воскрес». Не осуждай, если ты силен. Один, или вернее, одна покрывает голову, другая непокрытой головой ходит. Не осуждай, потому что спасение не в этом заключается. Почему? Потому что Царствие Божие не пища и питье, дорогие мои, и не обряды, и не обычаи, и не правила Царствия Божие заключаются. А в чем Царствие Божие? Но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот что такое Царствие. То есть вера, праведность – это не традиции, не обряды, не постановления. Милыми, поймите это. Это спасающая жертва Господа нашего Иисуса Христа. Вот что такое Царство Небесное. Это мир. Вы можете заставить кого-то делать или не делать то или иное, или в семье, или в церкви. Вы можете заставить, но умиротворить человека, дать ему духовный мир и свободу может сделать только один Бог и никто. Поэтому вы не пытайтесь это делать. Бог дает радость. Вы не можете это дать. Поэтому в Риме были различные люди. Они были более различны, чем мы сегодня. Разные национальности, разные языки и тому подобное. И они пришли из разных культов, религиозных культов, по идольским поклонениям и тому служению. Поэтому, Риме, спору нет. Однако, 17 стих, еще раз повторяю, что Царствие Божие не в этом заключается. Нам нужно этому учиться. Учиться. Вот он, это должно давать радость. И это дает одобрение от людей. Так и написано. Вот он, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Вот что говорит нам Священное Писание. Пятое и последнее, что мы находим здесь. Итак, только Евангелие, только Слово Божие дает выход из любой критической ситуации, из любого положения, и в том числе именно то, что мы считаем сейчас и то, что, о чем рассуждаем. Так вот, какой выход дает нам Священное Писание? Что оно говорит? Ищите того, что служит к миру и взаимному назиданию. Вот чему призывает Священное Писание. 19 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Вот цель наша. В наших общениях кто-то слабый, кто-то немощный, кто-то сильный. Наши взаимоотношения, наши разговоры, наши общения должны содействовать созиданию, сплочению. Потому что церковь – это не то, что лично индивидуально, а церковь. Христос обращается к церкви как к единому организму, как одной семье. Вот оно что. Так вот, дорогие мои, ради мира, ради созидания мы должны чем-то жертвовать. Это касается тех, которые считают себя сильными христианами. Вы знаете, что мир и в семье, мир в церкви не приходит автоматически. К этому нужно прилагать усилие, силу, да. Так вот, дорогие мои, если в церкви есть разные группы людей, есть люди старшего поколения, есть среднее, есть люди молодые, если в действительности правильные христианские взаимоотношения, люди старшего поколения, вы хотите видеть церковь в надлежащем духовном состоянии, тогда ваши все действия, Все ваши поступки, дорогие мои, должны чему? Стремиться к тому, чтобы был мир и взаимопонимание. Да, в церкви бывают трудные ситуации, когда молодое поколение не совсем понимает правильно жизнь старшего поколения. Почему? Потому что разница в возрасте, меняются моды, меняются другие вещи в обществе, в котором мы живем, меняются технологии и тому подобное. Все меняется. Так вот, дорогие мои, я знаю, что очень трудно бывает нам отказаться от каких-то стереотипов, в которых мы выросли, которым мы наполнены, наше сознание этим. Но Писание говорит, что пользование свободой – это не самое главное в жизни христианина. Но жертвовать своей свободой ради блага и созидания церкви – это есть более высокая цель для каждого члена церкви. То есть мы должны искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Вы знаете, что независимость в церкви, она сеет недовольство, пренебрежение. Поэтому независимый, когда Бог говорит о церкви, Он говорит о ней как о едином целом, как об одном теле, как об одном организме. Да, в церкви есть разные отделы, множество отделов, если церкви большие, но Бог никогда не говорит конкретно к одному, к другому, к третьему, нет. Каждый отдел может делать все, что считает нужным. Нет, мира не будет, милые мои. Церковь должна рассматриваться как одно целое. Так вот, каждый член церкви, молодой он или старый, каждый член церкви, грамотный он, имея высшее образование или докторское звание, или у него всего там несколько классов образования, каждый член церкви, независимо от того, какого у него экономическое состояние, он господин или он раб, как это было в первом, втором, третьих веках, но каждый член церкви должен знать, что он является частью церкви, а не частью отдела какого-то. Вот к чему говорит Священное Писание. И потому все его действия, его жизнь, его поступки должны быть направлены на созидание, на устройство церкви. Это жертва, но она благословенна Богом. Иначе это будет не церковь. Все наши действия одну цель имеют, чтобы церковь жила в мире и согласии. И тогда в действительности будет прирост. Другое, что говорит, смотрите, 14, 15, 20 стихи. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе Христе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающим что-либо нечистым, тому нечисто. 15. Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за которого умер Христос». Вы слышите, какое серьезное предупреждение? Вот оно, ищите того, что служит к взаимопониманию, а вы показываете себя, что вы настолько выше, и вы говорите, о, это его проблема, это ее проблема, раз он не может принимать этого в пищу, или еще что-то говорит, это не моя проблема, я свободен во Христе Иисусе. А Писание говорит, ты живешь во грехе, если ты не считаешься с тем, что твоя свобода служит соблазном для этого слабого человека. «Павел, почему ты так поступаешь?» – говорят ему в Коринфе. А он говорит, «Я поступаю так, чтобы не дать повода ищущим повода». Вот назначение наше, дорогие мои, это Писание говорит. Поэтому пользование свободой, дорогие мои, это не самое главное. Да, вы имеете право одеваться во что вам нравится. Вы можете, имеете право украшаться, как вы хотите. Вы можете носить, что вам вздумается. Да, у вас есть право. Вы можете посещать другие церкви, оставлять свои собрания. У вас есть на это право, дорогие мои. Но помните, помните и другое. Писание говорит, всем нам придется предстать на суд Христов. Не только за грехи какие-то видимые, но если за пищу огорчается брат твой, то ты уже губишь того, за которого умер Иисус Христос. Ради пищи не разрушай дело Божие. Вот что, к чему призывает Иисус Христос через апостола Павла. Ради пищи, ради этого дела, которое не имеет никакой ценности, дорогие мои. Ни форма одежды, ни другие вещи на земле, все это временное, оно меняется, но если ты ради этого губишь, ты разрушаешь дело Божие. Вот что говорит Писание. Писание не дает права унижать других людей. Если ваш выбор, который вы сделали в своей жизни, унижает других, если ваша индивидуальность в церкви унижает других, как было в Коринфе, там дорожили индивидуальностью. Писание говорит, это разрушение, не разрушайте, это грех. Если вас достиг Христос в вашем духовном возрасте, и вы считаетесь в действительности людьми зрелыми духовно, если вы считаетесь людьми сильными духовно, и Христос вас достиг, помните, что Иисус Христос пострадал из-за тех, кто более слабый. Хорошо, а тех, кто соблазняется, тоже Христос достиг, или Он их не достиг? Как вы думаете? Он их тоже достиг. Тогда мы одно тело. Вот оно что. Поэтому, как Писание говорит о том, что «И каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих пали на меня». Да, это требует жертв, да, это требует усилий. Как бы не была для вас дорога привычка, как бы не была для вас дорога традиция или другой человек, но если это нарушает мир в церкви, не должно спора быть. Пусть все делают, как хотят, но как Авраам сказал Лоту, когда начали пастухи спорить и тому подобное, Авраам сказал, мы родственники, пусть весь мир ругается и спорит, но у нас этого не будет, потому что мы родственники, мы более родственники, чем Авраам с Лотом, потому что мы все братья и сестры, у нас один отец, поэтому мы родственники, поэтому пусть во всех обществах этого греховного мира будут и споры, и ругани, и тому подобное. Но мы, как церковь, исключается это. И Авраам говорит, пожалуйста, если ты направо, я налево. Есть выход. Ищите того, что служит к миру, дорогие мои. Что служит к назиданию. И его взаимоотношения с Лотом в действительности были взаимоотношения, которые нас сегодня вдохновляют. Вот оно что. Сегодня христиане очень хорошо знают, как должно поступать ближнему. Вот оно что, но забывают о себе. Очень много людей очень снисходительны к поступкам кого? Самого себя. Так вот, в заключение всего того, что мы с вами говорили, вы знаете, что вся эта 14 глава, о ней на каждый стих можно рассуждать и размышлять, но мне хотелось дать общее направление именно в наших взаимоотношениях как членов Церкви Господа Иисуса Христа. Итак, первое, что он говорит? Итак, 7 стих. «Поэтому, дорогие мои, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Поэтому он говорит. Потому что и сильные, и слабые Христос принял и тех, и других. Он любит и тех, и других. Он пострадал и за тех, и за других. Поэтому, дорогие мои, принимайте, вмещайте. Это не просто наставление, которое говорит, ну, можете принимать, а можете и не принимать. Можете терпеть, а можете не терпеть. Нет, это повеление. Мы сильные должны. Это стиль жизни сильного христианина. Итак, носите бремена друг друга. Кто сильный? Это стиль жизни сильных в церкви. К этому призывает наш Господь. Итак, это сильный христианин. Один сильный в одном, а другой сильный в другом. В одном сильный, а в другом слабый. Так бывает. Вы слышали иногда люди, ой, это моя слабость. Особенности, когда касается мужчин, которые любят сладкое. О, это моя слабость. Нет. Павел говорит, если сильный, то ты должен сносить немощи бессильных, ты должен угождать ближнему во благо. Вот что такое сильный христианин. И угождать не себе. Вот это подлинное взаимоотношение, подлинно спасенных, возрожденных христиан, подлинное служение, сносить. Почему угождать? Потому что Христос не себе угождал. Вот оно что. Потому не судите прежде времени. Почему? Потому что знайте, дорогие, что когда придет Христос, соберутся пред Ним все народы, и Он скажет одним, «Я был болен, посетили и одно, и другое, и третье». Прочитайте 25 глава, 34 по 40 стих. Вот оно, сущность служения Христу определяется сущностью служения в церкви друг другу. Итак, кто сильный, попробуйте угождать ближнему. Вот с этого и говорит Священное Писание. Это не дается, братья, дорогие сестры, это не дается сиюминутно, что вы сегодня прослушали, в прошлое воскресенье, сегодня вы прослушаете проповеди, и все. Итак, с завтрашнего дня я буду сильный. Это автоматически не приходит, дорогие, мне. Так вот. Это не дается так. Этому нужно учиться. Потому что на нас оказывали влияние культура, привычка, там, где мы росли, где мы воспитывались. Если мы хотим одобрения от людей, начните угождать ближнему. Это касается всех возрастов. Это касается и для молодых членов церкви, дорогие мои. Если вы хотите видеть церковь действительностью, надлежащем духовном состоянии, да, у вас происходит иногда какая-то конфронтация с теми, кто уже прожил свою жизнь, но Писание говорит о том, что не унижайте их своей бесцеремонностью. Помните, дорогие мои, что вы тоже будете такими же совершенными в кавычках, как и эти ваши старшие наставники, как они себя считают. То есть это только время покажет. Итак, мое желание и моя молитва, чтобы мы в действительности уразумели сущность этих взаимоотношений и поняли о том, что наши взаимоотношения в действительности могут оказывать влияние на окружающих людей. Взаимоотношения в семьях, взаимоотношения в церкви, особенности, наша снисходительность друг к другу, наша посвященность Господу. Вот оно что. Принимайте друг друга так, как Христос принял нас. Когда мы пришли к Господу Иисусу Христу, Господь не сказал так: пойди прежде всего сделай вот то и другое, а потом приходи, я посмотрю, принять тебя или нет. Он нас принял такими, как есть. Помните эту песню? «Таков, как есть, во имя крови Господь, я прихожу к тебе, таков, как есть». И поэтому Писание предлагает нам, чтобы мы это делали. И тогда, дорогие, Бог обильно благословит церковь свою, и тогда это будет та церковь, которую хочет видеть Иисус Христос, и это будет та церковь, которая будет жить жизнью Господа Иисуса Христа, и в которую захотят войти многие, которые будут видеть именно этот божественный ее свет. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.